Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» вы сможете послушать вторую часть беседы о наследии выдающегося русского религиозного философа первой половины 20-го столетия Ивана Александровича Ильина с профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской медицинской академии, доктором философских наук Валентином Михайловичем Князевым. Но в предисловии к нашему разговору вспомним Ивана Александровича Ильина. «В мире раздор и смута потому, что люди ищут только своего и только для себя. Смута и раздор потому, что в жадных сердцах нет престола Божия, нет служения и ответственности, и потому нет и спасительной творческой идеи, которая дала бы не только новую цель и новую программу, но указала бы и новое бытие, и новые формы бытия. Оставим в стороне другие страны и другие народы, — говорит Ильин. У них свои язвы, свои беды, свои нужды и свои опасности. Нельзя быть умным и сильным за других. Мы сами беспризорные дети, и потому не наша печаль чужих детей качать. Оставим до времени все эти общечеловеческие мечты и вселенские химеры. Россия перед нами. И не говорите, что нас мало, и что нельзя нам переть против рожна. Тех, кто прав, силен и верен, всегда было на свете меньше». И все большие движения всегда начинались скудным меньшинством. Дело не в числе людей, а в их внутренней духовной силе и в их спайке на жизнь и на смерть. Зверь гораздо сильнее укротителя, но не смеет броситься на него, пока дух укротителя собран и пока не дрогнула сила его взгляда. Будем же твердо уверены в возрождении России». И доведем себя до очевидности в вопросе о необходимости для России национального духовного характера. И тогда все сложится само собой.
Все, буквально вот как говорит Зиновьев, все мерзавцы мира приехали в Россию и легально, совершенно легально ведут свою деятельность. Вот даже Путин предпринимает какие-то меры, институт по развитию стратегии, аналитический центр Америки, который действовал при посольстве Соединенных Штатов и который всегда отвечал, главная функция, за оранжевые революции. Его запретили, попросили вывести, прекратить деятельность. Но ведь остался институт Карнеги, осталось множество общественных организаций, которые с виду общественные, там, скажем, экологические или еще какие-то, а начинка-то у них разведывательная, начинка у них это денежное, идеологическое и прочее финансирование. Раньше действовал совершенно открыто фонд Сороса, культурная инициатива.
Если вот его не слышно.
Нет, он дело сделал. Его люди работают у нас, занимают посты сейчас высокие и так далее. И это сетевая организация. И я с вами беседую, у меня есть какой-то пост. А какая у меня идеология? Ведь у нас сейчас этим не занимаются. А человек приходит, скажем, прошедший школу Сороса и занимает какие-то посты, он уже будет проводить идеологию не России. Он уже человек иного мира, иных ценностей. И так везде происходит такая девальвация, происходит изменение ценностного, идеологического, духовного состояния именно элиты, правящей элиты. Они управляют. Мы-то думаем, что они управляют во имя России. А какое у них нутро? Ну, вот этот же Панарин, он говорил, странное дело, наше правительство, начиная с 1917 года, оно воюет всегда против собственного народа. Ленин говорил, превратим империалистическую войну в гражданскую. Зачем нам воевать с немцами? давайте будем воевать с нашими буржуями. Прекратим, побратаемся с немцами. Царь бы победил немцев, победа была бы за Россией. Но произошла измена, солдаты стали бросать оружие. Говорит, пойдем домой, в деревню свою. Если не пойдем в деревню, наведем порядок, разжалуем наших офицеров, введем комиссаров и так далее.
Вот у меня такой вопрос, Валентин Михайлович. Вот, а вот как, на ваш взгляд, из каждого дурного, да, поступка даже, или из какой-то самой демонической личности здравомыслящему человеку можно вынести какой-то полезный совет? Вот как вы думаете, роль Ленина, она имеет какой-то вот положительный результат, что ли, или какую-то положительную окраску для верующего человека? То есть вот мы какой можем извлечь опыт из его деятельности?
Вот с точки зрения философии, Гегеля, все действительно разумно. Ленин – это действительный факт истории. То, что Ленин победил, победил царя, за этим стоит разум. Разум Ленина, сила Ленина. И, к сожалению, слабость монархии. Один из идеологов монархизма, Менщиков, писал, России не повезло. В критический момент на стороне зла оказался гений Владимир Ильич Ленин. А на стороне монархии оказался слабый человек. Человек, который не смог железной рукой, непреклонной волей навести порядок, усмирить этот бунт, организовать общество и искоренить чуму и либерализма, и большевизма.
Это вы сейчас говорите о царе Николае?
Да.
Это, ну, ваша тоже такая позиция?
Это позиция Менщикова, свидетеля той ситуации, в том числе и Тихомирова, который тоже Тихомиров, который был один из идеологов, противников царизма, социал-эсеровской партии, такой боевой, которая занималась террором и так далее, и который заглянул вот в глубину и увидел, кто борется против России, увидел звериный лик этих людей и истинные их помыслы, и отошел от них, и написал покаянное письмо императору, покаялся, император его простил, и тогда он становится самым таким преданным монархистом. Но вот этот преданный монархист, как честный мыслитель, он тоже констатирует этот момент, что и Столыпин, и царь, им надо было действовать более решительно, воинственно, активно, потому что зло было организовано, заточено на победу. А разные уступки, игра в либерализм – это есть поражение, это сдача своих позиций. Поэтому это несомненно, что роль Ленина, вы почитайте его работы и почитайте работы, скажем, современных политических деятелей. У Ленина все четко и ясно. Ленин знал и владел диалектикой Гегеля. Сила Ивана Александровича Ильина – то же самое в диалектике Гегеля. И мышление Ильина, почему он пророчески предрекал, почему он писал такие работы, а потому что он овладел кодом самого совершенного мышления. Овладел реально в мыслительном акте своем. Он овладел диалектикой Гегеля и творчески ее применял, соединив ее с опытом отцов церкви на последней фазе своего творчества, когда писал «Аксиомы религиозного опыта», «Сопротивление злу силой» и такие вот богословские работы, очень важные работы, которые венчают его творчество и выявляют, ну, по результатам мы узнаем человека, его плодами. Целевые установки, да, плодами. И эти плоды были плодами совершенства, плодами, которые впечатляют и которые надо знать. Так вот, Ильин И Ленин, они с точки зрения методологии мышления, они близнецы-братья. В том плане, что они в совершенстве владели этим методом. Оружие их мысли было совершенно. Кто знает сейчас диалектику, то и владеет. Сейчас владеют софистикой, манипуляторством, обманом. А то мышление – это мышление предметное, доходящее до глубин, до истин. Ленину надо отдать должное. Он победил. И победил не просто так, а силой своей мысли, в силу волевого характера, в силу личностных качеств. Его интересовала только победа, и он шел к победе, жертвуя всем – здоровьем, друзьями. Он был, как говорили, писал в одной из работ, мы орден меченосцев. И потом Сталин работал в духе Ленина. Почему он Троцкого победил и так далее. Это закал, это организация. В этой борьбе побеждали по алгоритму Богданова Малиновского, друга Ленина, с которым он спорил по вопросам мировоззрения, философии. Но Богданов разработал теорию тактологии, организация, организация социального действия. И большевики вот этой организацией социального действия, они владели совершенством. Они переиграли всю организацию царской охранки, агитпроп, Победоносцева. Меня вот такая информация затронула. Один из современников тогдашнего времени, я, говорит, ехал из Владивостока в Москву, и на всех станциях висели плакаты, которые порочили Иоанна Кронштадтского. То есть шла тотальная идеологическая борьба. А вот эта деза и полная раскрутка относительно Распутина и вымарывание в грязи царской семьи, ну вот то, как поступили с Распутиным, это же миф был. Там, как сейчас подтверждают исследователи, был двойник Распутина, который все это пьянствовал и так далее. И здесь темна водица, здесь просто пропаганда. А пропаганда работала так...
Использование.
Да. Ну, царь, его чиновники не прекратили это, не положили конец этому. Более того, ведь император совершенно прав, когда воскликнул: кругом предатели, кругом предатели. И положиться не на кого. Но ведь в этом его вина. Ему надо было навести порядок в своем собственном семействе. А то дядя, великий князь, ходил с красным бантом революции и так далее. Они все заигрывали с революцией. Они все играли в социал-демократию. Все хотели быть революционерами. И поддались этой истерии революционного порыва. Но царская охранка, надо отдать им должное, они видели это, но им не давали полностью развернуться. И одной охранки было мало, надо ресурс всей империи было включать. И прежде всего ресурс самого царя. Он не должен был идти на поводу. Ну, как обычно бывает, вот в Китае, там попытались сделать революцию. Танки вывели, и танками всех задавили. Попытались сделать исламский бунт. Город взяли в осаду.
Только попробуйте.
Да. Нет, власть, она тем и хороша, что она имеет силу. А если она не имеет силу, то эту власть уничтожают, и на место этой власти приходит другая. Здесь действует социал-дарвинистский закон, побеждает сильнейший. Поэтому вот к вопросу вашему о Ленине, я бы так сказал, что Ленин – это ведущая фигура начала 20 века. И на Западе Ленина признавали. Уэльс писал: «Кремлевский мечтатель». Значит, в Индии Махатма. Ганди называл Махатма великая душа.
А Иван Бунин назвал его демиургом, страшным зверем, который...
Демиургом, ну, понятно, он же писал «Окаянные дни», он видел это, и он, понятно, его называл зверем. Горький, как писатель, который писал довольно откровенно, он показал противоречивую фигуру Ленина. С одной стороны, он был дворянин, воспитанный в духе русской культуры, а с другой стороны, в нем бурлила ненависть, месть за убитого брата. И вирус марксизма. А марксизм – это особая идеология, революционная идеология.
Вот мы сегодня с вами говорим о творчестве Ивана Александровича Ильина, о его наследии, так скажем, громко говоря, потому что одной передачи здесь никак вот не обойтись.
Мы как-то отошли от этого.
Все равно, вот поскольку мы заговорили о Ленине, вот я, будучи маленькой девочкой, в нашей библиотеке дома было очень много книг, посвященных Владимиру Ильичу Ленину. Восприятие этого человека – это добрейший просто вот дедушка, который приходил на елку, который ужасно любил детей. Ведь мы же это все впитали, ведь это на самом деле так было. То есть даже трудно поверить в то, что он сотворил, Ленин. Да? Вот мне интересно, как в такой, может быть, так скажем сейчас, внешне очень благополучной семье, ведь столько детей, такие прекрасные родители, да? Посмотрите, мать. Это же вообще олицетворение, не знаю, такой очень образованной, умной, любящей женщины. Столько детей они родили. Отец занимался там, я не знаю, этими школами, да, работал.
Ну, инспектором он был.
Да, инспектор по школам, можно так выразиться, да? Вот, и вдруг вот такой мальчик. Я в свое время зачитывалась, насколько у него организована была жизнь. То есть все по порядочку, какая комната, картиночки художники рисовали в детских книжках, вот какая удивительная комната, то есть там заправленная вообще идеально кровать, книжки, полочка, все по режиму. И вдруг вот, ну вот как, вот очень трудно поверить, что вот такой демон просто. Значит, из этого мальчика, из этой семьи получилось.
Главный, конечно, исток Ленина, как вот этого демиурга, рождение, превращение этого опрятного
мальчика, такого Володеньку Ульянова,
в несгибаемого борца. Это, с одной стороны, травма семьи, убийство брата. Брат был очень талантливый, закончил
Александр.
Да, золотой медалью и гимназию, и университет. И вот пошел в революцию. А второе, народовольцы, причем террористического плана, готовил убийство царя, и его, естественно, надо было, ну вот, царь приговорил его к смерти. А вот, ну, еще тот предыдущий царь, не Николай, тот с ними поступил именно так. Но надо отметить, что вся российская общественность, особенно мыслящая общественность, она была заражена вирусом, аксиологическим вирусом, то, что называется аксиология зла. Террористов считали героями, а чиновников православия считали архаикой, тормозом прогресса. Идеологема прогресса и субъектов прогресса, двигателей прогресса – это все идеология. Это те категории, те ценности, которые привносятся в сознание и модифицируют сознание. И человек оценивает события с позиции этих сознаний. Так вот, российская общественность, она...
Того времени.
Да, и сегодняшнего времени она все еще живет в этой идеологеме, в идеологеме прогресса. Прогресса в истории нет. История движется по циклу. А прогресс – это когда приходит какая-то социальная группа, господствующий класс или группировка, ну, вот как сейчас Соединенные Штаты, или вот золотой этот миллиард, финансовый капитал, и говорит, вот то, что мы выстраиваем, проект истории, он прогрессивный, а все остальное регресс. А в действительности история, как все живое, она движется по циклу. Жизнь человека, он рождается, умирает. Сезонный цикл. Весна, лето, осень, зима, смерть. И потом снова весна. Так же самое. Все по циклу. И движение вперед, как говорил Гегель, есть движение к первоистокам. И если есть прогресс, то это прогресс, прогресс по линии спирали. Это углубление вот первоначала, о началенности жили, жизни, проявление ее первоначального качества только и всего. Общество, природа человека, она получает более широкий простор для своего развития. Она получает иной импульс возможного. Она становится способной шагнуть за границу невозможного. И вот Ильин-то как раз это уловил, православие. И взял как раз диалектику, выстроил в этом ключе. А все разговоры о прогрессе – это идеология, это прикрытие. Это идеологическое прикрытие, это алиби для бандитов, для людей, которые разрушают общество для того, чтобы набить свои карманы, обеспечить свое благополучие за счет смерти и несчастья других людей. И им же надо найти алиби. А вот алиби – прогресс. Алиби являются и разговоры о субъекте прогресса. Что такое марксизм, писал Булгаков, который тоже, он был священником потом, политэкономом, депутатом Думы, ну, кем только не был.
Эти серые.
Ну, они все были очень такие многофункциональные. Он писал о том, что такое марксизм. Это светская форма иудаизма. Светская форма иудаизма – это понимание истории как движение народов в землю обетованную. Но вместо земли обетованной – это коммунизм. А вместо Бога избранного народа, еврейского, – это пролетариат. Но это чистейшей воды, так сказать, ну, выдумка. Архетипной основой этой выдумки является мифологема иудаизма о Бога избранной нации, народе, и о цели движения этого народа к земле обетованной. То есть в основе марксизма лежит архетип религиозного сознания, иудейского сознания. Это не плохо, не хорошо, это логика просто. Логика. И эта логика заразительна, она мифологична. И поэтому миллионы людей клюют на идею прогресса. И она очень симпатична. В чем моя ценность? Как определить мою ценность? А я за прогресс или за регресс? Это сразу аксиологическая оценка. Я за прогресс, значит, я хороший. Значит, я цивилизованный.
Я цивилизованный, да.
Да. Значит, все нормально. Меня будут уважать.
Я на правильном пути.
Да, на правильном пути. А если я против такого прогресса, то я отстой, я полудурок и так далее. Ну, а когда очень, так сказать, уже эта позиция станет мешать прогрессистам, они просто, ну, как это всегда в истории бывает, они шельмуют, уничтожают и так далее. То, что мешает прогрессу, это снимается с дороги. Поэтому вот Россия, главная эта причина в чем, она была под наркозом этой идеологии, марксизма. В эту идеологию поверили все мыслящие. Достоевский писал, современные русские мальчики – это романтики, идеалисты, которые совершенно не знают жизни. Смотришь на них, и через них видна пустота. У них нет жизненного опыта, у них есть только мечтания. И мечтания заимствованы, мечтания, взятые вот из этого мифа о прогрессе. Ну, а миф о прогрессе обрел форму марксистского проекта. Так вот, Ленин, он еще юношей, переводит «Капитал», знакомится с Марксом, и он увидел вот в марксизме единственно истинную теорию. И как мыслящий человек, увидев в ней мыслящую теорию, он, ну, его ум, раз это истина, он не мог действовать вне этой теории. И он был очень искренним марксистом. Он отстаивал правоту марксизма, он боролся с ревизионизмом, с оппортунизмом, с любыми отступлениями. И боролся блестяще с точки зрения мыслительного акта, с точки зрения организации тоже, с точки зрения личностных отношений. С кем расходился, мы друзья там, по душам говорили и так далее, но разошлись идеологически, все, ты мне не друг. Он был жесткий человек с точки зрения вот, фундированности, с точки зрения обусловленности его миросозерцания, его душевного мира вот этой идеологемой. Это человек идеи. Вы затронули вопрос о Ленине. Ильин – это антипод Ленина. Антипод по силе мысли, превосходящий Ленина, потому что он Гегеля, он написал лучшую работу по Гегелю. Он Гегеля, если...
Иван Александрович,
да? Иван Александрович, да. А если Гегель это урывкой, урывками там, сидя в тюрьме, там, пару месяцев читал Гегеля, конспектировал философские тетради, феноменологию духа, науку логики он в основном конспектировал. Но одно из основных произведений Гегеля, то Ильин знал в совершенстве Гегеля. И не только знал, он проник в дух Гегеля, и проник в дух Гегеля и понял его, ну, по-своему, вот по-православному. А Ленин его интерпретировал по-марксистски Гегеля. Но они обладали одним инструментарием, понимаете? Они были люди волевые. Ильин был идеолог Белой гвардии, а Ленин был идеолог большевиков Красной гвардии. Поэтому Ильина и садили в ЧК. И есть такая легенда, что когда Дзержинский принес расстрельный список, там была фамилия Ильина. И Ленин спросил, это тот, кто написал по Гегелю? Да, говорит он. Его вычеркнуть.
Он нам нужен еще, да?
Ну, не то, чтоб нужен, он не пояснял, он как руководитель, говорит, его...
Оставил, да, спас его жизнь.
Да. Угу. Ну, насколько это верно, но то, что Ленин ценил мысль и понимал мысль, это точно. Ильин был такого же уровня. Он был человек принципа. И поэтому... Когда, скажем, он входил в салон и видел там Андрея Белого, который занимался оккультизмом Штирнера, Рудольфом Штирнером, и проповедовал философию оккультизма, и все это одевал в современные формы, будучи талантливым человеком, там символизм, поэтическое творчество, он видел в этом величайшую пошлость, величайший вред. И Андрей Белый пишет, когда я встречался с Ильиным, то его, говорит, бледные губы и его презрение ко мне было написано на его лице. И весь наш разговор и все наше общение только к вынужденному кивку головы сводилось. Мы ненавидели друг друга. Ильин был вот этого же закала, это человек принципа, он, ну, не терпел лукавства, не терпел игры с принципами, что значит «давайте поиграем в православие», «давайте поиграем в веру в Бога», давайте сконструируем оккультный пульт к Богу. Это есть ересь, величайшая ересь. И когда люди от имени науки это пропагандируют, естественно, он к этому относился крайне негативно. Вот это люди одного поля, но одного поля, но это разные ягоды. Одна ягода вот ядовитая оказалась и принесла, так сказать, много вреда. Но опять же, ведь как судить? Идея социализма, она более прогрессивная. Будущее за социализмом. Ведь что такое социализм? Социализм – это христианство.
Валентин Михайлович, вам огромное спасибо за ваш опыт, за вашу любовь к православию, к России, к Ивану Александровичу Ильину, о котором мы сегодня говорили, и, даст Бог, продолжим разговор о нем. Очень хотелось бы этого. Вот, большое вам спасибо. До новых встреч.
Вам удачи. До свидания.
Дорогие братья и сестры, сегодня вы слушали вторую часть беседы, посвященной наследию выдающегося русского религиозного философа первой половины 20-го столетия Ивана Александровича Ильина. С профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской медицинской академии, доктором философских наук Валентином Михайловичем Князевым. Знаем мы, что русскому человеку в массе нелегко дается сила характера. Но если характер дался и удался русскому человеку, то крепости его искренне дивились другие народы. Читайте историю России и убеждайтесь, что вся она создана силою русского духовного характера. От Феодосия Печерского до Сергия Радонежского, Гермогена и Серафима Саровского, от Мономаха до Петра Великого и до Суворова, Столыпина и Врангеля, от Ломоносова до Менделеева. Вся история России есть победа русского духовного характера над трудностями, соблазнами, опасностями и врагами. Так было. Так и еще лучше будет и впредь. В России зазияла бездна безбожия и жадности, бесчестия и порока. Россия отзовется на это и уже отзывается зарождением рыцарства. И Господь подаст нам и умудрение, и силы, и горение, и воли. Спаси нас, Господи!